говорит радио «Свобода». В Москве 17 часов 7 минут. На волнах радио «Свобода» воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведет Вероника Баде, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Примерно через минуту в нашем цикле обозрение Елены Фанайловой «Книжный угол». Сегодня вы услышите рассказ о книге Майи Плесецкой «13 лет спустя». Затем рубрика «Моя неделя». В этом часе наш гость Евгений Прошечкин, председатель Московского антифашистского центра. «Проблемы богатых людей» – это тема передачи «Мужчина и женщина». После краткой сводки новостей на волнах «Радио Свобода» программа «Радиоблог». Ее тема – выборы, как они отражаются в русских блогах. Наши гости – блогеры Рустем Агадамов и Вагиф Абилов. Итак, примерно через 9-10 минут рубрика «Моя неделя». А сейчас предлагаем вашему вниманию обозрение Елены Фанайловой «Книжный угол».
Книга Майи Михайловны Плесецкой называется «13 лет спустя» и имеет подзаголовок «Сердитые заметки в 13 главах». 13 лет назад она выпустила книгу «Я, Майя Плесецкая». Теперь появилось продолжение.
Трудно было писать, потому что надо было писать складно, грамотно, интересно. Пошло дело, поскольку у нас было очень много поездок. У Родиона Константиновича была масса концертов, его творческих вечеров, просто выступлений. Везде, во всех странах мира, его концерты. И я с ним ездила. Писала в самолете, в машине. Хотя в машине бывало так, что просто потом сама не разберу, что я написала. В общем, у меня на это ушло 1.5 года. И я рассказала в этой книге все, что было после 93 года. Балетный конкурс «Майя», международный балетный конкурс в Петербурге, который был в 94 году. С него началась эта моя книжка.
После балетного конкурса «Майя» следует глава о работе с Марисом Бежаром в год ее юбилея. Плесецкая до сих пор выходит на сцену в его постановке 94 года.
Танцую с превеликим удовольствием «Ава Майя», который Бежар сделал на «Аву Марию». И могу сказать с радостью, не то что похвалиться, но с радостью, что сейчас в Испании в оперном театре я станцевала лучше, чем в Москве на моем юбилее. И вот это для меня, знаете, бальзам. И успех был громадный, и пришел принц Бурбон. Все по-настоящему.
Подзаголовок книги Плесецкой «Сердитые заметки» отвечает действительности. Еще в первой автобиографии острый на язык великая балерина задела немало коллег и родственные чувства миссереров. Но она не намерена меняться.
Я писала, как было. Понравится, не понравится. Я понимаю, что это может очень не понравиться, а кому-то очень понравится. Но я писала точно, как было. Все, что тут написано, так же, как и в первой книге, абсолютная правда.
Во второй книге достаются на орехи Гедиминусу Таранде, который в коммерческих целях пользуется именем Плесецкой. И подробно описывается раздутый московским комсомольцем скандал с появлением молодой балерины из Израиля, выдающей себя за дочь Плесецкой. В результате газета все-таки принесла публичные извинения Майе Михайловне. Плесецкая, которая самой любимой своей героиней считает Кармен, однажды балерина ответила Екатерине Фурцевой, что Кармен умрет только вместе с нею, осаживает на презентации книги ретивых любителей желтизны. Даю отрывок записи.
Вы когда-нибудь бы согласились выступать на частной вечеринке перед узким кругом людей? И вообще, были ли у вас когда-нибудь такие предложения?
Не было ни предложений, ни желаний, ни вообще я себя не вижу в такой роли.
Ну, а как относитесь к современному, вот, к современной ситуации?
А это ведь кто как хочет. Вы знаете, что значит относиться? Почему надо свое отношение переносить на кого-то или на что-то? Мир свободный, делает, что хотят. И влиять не надо.
Майя Михайловна, еще один вопрос. Наши советские вожди, они рвались именно к балеринам, да, чтобы иметь личное знакомство. Как вы вообще, в принципе, относились к тому, что лидеры, представители ЦК, рвались, ну, можно сказать, в ваши объятия?
Вы знаете, я вам должна сказать, это делали Романовы, а вовсе не современные вожди. Они никуда не рвались, они за свои кресла боялись, за свои жизни ежесекундно. Им не до этого было. такое вот понятие балерины. Я даже не знаю балерин, которые были знакомы с ними. Спутали время.
Человек, знакомый с биографией Плисецкой, знает, что в ее жизни существует только один мужчина. Презентация книги проходила в день годовщины свадьбы Майи Плисецкой и композитора Родиона Щедрина, который, конечно же, находился рядом.
Мы каждый год эту годовщину празднуем. Это было 2 октября 1958 года. В первой книжке Майя Михайловна все правдиво описала, как мы пошли в ЗАГС Киевского района города Москвы. Тогда это делалось тут же. Нам поставили печати, паспорт. Все это она описала. А потом в гастрономии Украины купили бутылку там водки, сыр, колбасу, докторскую, хлеб. И пошли к Лили Брик, которая жила в нашем же доме с Василием Горчем Катаняном. Вот и так провели глубоко за полночь у них день. Вот такая у нас была свадьба. Вот в этом году это 49-я годовщина, как мы, как говорим друг другу. Еще не успели надоесть друг другу. Терпим. Ну вот, если Господь Бог будет милостлив, может быть, и до еще более круглой даты доживем. Чего бы очень хотелось бы.
Вы знаете, вот одно слово «любовь», оно очень все определяет. Мы любим друг друга, что же делать?
Плисецкая писала книгу, постоянно находясь рядом со Щедриным, который работает по европейским заказам.
Мы раньше только слышали, что там Моцарту, Баху им заказывали это. Все говорят, вот, вдохновение, он написал по вдохновению. Все ерунда. Только по заказу писали. Если за неделю не напишешь, выгоняют с работы. Потому что это властелины были. И как это хорошо, что такая была дисциплина. Они массу написали великой музыки. Вот сейчас, за последние годы, Щедрин очень много написал благодаря заказу. И очень много было премьер. Мы везде ездим, и я езжу с ним. Мне это очень интересно. Самые лучшие музыканты исполняют, знаете, как это замечательно. Все время где-то. Говорит, где вы? Вот не знаю, где будем завтра. И это много уже последних лет, наверное, почти 10. В Москве домой приезжаем. В Литве мы бываем часто. Тоже он там очень много пишет музыки. Потому что там тишина. Абсолютно нет. Ничего нету, ни заводов, ни фабрик, ни людей, ни машин. Чистый воздух. Он пишет и в других местах, когда это нужно срочно. Не обязательно рояль, он пишет на столе, потому что у него в голове весь оркестр. Это то, что абсолютно непостижимо. Хотя мне когда-то Шостакович сказал, он так чесался, говорил, если есть мысли, то и на собачьей будке напишешь.
Вот еще одна общая привязанность Плисецкой и Щедрина, немного неожиданная.
Мы обожаем спорт. Мы персонально поклонники футбола. Когда мы в Мюнхене, мы не пропускаем ни одного матча. Мы знаем футболистов. У меня даже в книжке есть и в одной, и в книге Кардена мои фото даже с футболистами. С Платини, с другими и так далее. В общем, это огромное увлечение. Я вообще люблю спорт. Во всех видах. Вот эта цивилизация, в общем, не только тело. И нужно думать, вот спортсмен, не надо думать еще как надо. На балет огромное влияние оказал спорт. Все трудности, все растяжки, шаги, какие-то пируэты в другой манере – все абсолютно идет от спорта. Это прямое влияние. И мне это безумно нравится. Я вообще на футболистах смотрю, как на современных гладиаторов. Какие они мощные. Какая техника. Никогда такой не было. И Пеле сказал, что в его время такой техники не было. И я говорю, что в мое время такой техники не было, как в балете. Знаете, поскольку я максималист, мне бы еще желательно было бы, чтобы слушали музыку. Потому что очень часто техника затмевает все. И балерина не слушает музыку. Ну, это уже, знаете, с точки зрения педагогики.
Сердитые заметки Майи Плисецкой перестают быть сердитыми, когда она говорит о тех, кто ей симпатичен, кому она благодарна. О балетмейстере Алексее Ратманском и режиссере Дмитрии Чернякове. О литовских хирургах, буквально спасших ее травмированное колено. О друзьях и помощниках. Конечно, Плисецкая продолжает быть женщиной невероятного обаяния и ума. В книжном магазине собралась целая толпа журналистов и поклонников ее таланта.
Майя Михайловна, перед вами преклоняется весь мир. Балерин всегда считали такими магическими женщинами. А как вы себя чувствуете в роли такой магической женщины?
Магической женщины? Вы знаете, разве я должна это говорить? Это должны люди говорить. А я не знаю, это всегда со стороны видны.
Вы слушали обозрение Елены Фанайловой «Книжный угол». Сегодня в 20 часов 7 минут на волнах Радио Свобода повтор программы «Свободная тема». Нужен ли стране Владимира Путина музей имени Андрея Сахарова? На этот вопрос отвечают участники передачи. Директор музея общественного центра имени Сахарова Юрий Самодуров, академик Юрий Рыжов и лидер общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев, ведущий Карен Агамиров. Следующий повтор программы в понедельник в 4 утра. Воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» продолжает рубрика «Моя неделя». В этом часе наш гость Евгений Прошечкин, председатель Московского антифашистского центра.
На минувшей неделе меня, как рядового члена Союза правых сил, некое решение Политсовета федерального не устроило. Федеральный Политсовет по причинам, что вот преследует партию, так оно, в общем-то, и есть, принял решение участвовать в марше несогласных. Следовательно, вместе с лимоновцами, с их набирательной символикой, идти к светлому завтра. Я, вероятно, среди правозащитной общественности вот такой упертый в этом плане. Я здесь разделяю политику, скажем, «Яблоко». Было заявление зампреда Митрохина о том, что для «Яблока» неприемлемо вместе с лимоновскими, значит, товарищами участвовать, потому что они не отказались от достаточно тоталитарной идеологии, отвратительной символики и так далее. Некоторые призывают забыть, просто забыть Сталингерия, ГУЛАГ и так далее. Мне кажется, это неправильно. Вряд ли из сталинизма можно делать некие речевки и шуточки, и прибауточки. Ну, под такими знаменами опыт февральской революции, октябрьский показал, что когда все вместе собираются достаточно беспринципно, чтобы что-то свалить, ничего хорошего из этого не получается. Далеко не самые лучшие силы, не самые демократичные, не самые правозащитные дорываются до власти в этом случае.
Евгений Викторович, а вот в деятельности вашего Московского антифашистского центра на этой неделе произошли какие-то события?
События произошли. 14-го было, в общем, прикрыта газета «Дуэль». Выпускает ее некий Мухин, или выпускал. Это отвратительная, такая экстремистская газетенка. Много раз ей делали предупреждение. И вместе с Московским бюро правам человека, наш Московский антифашистский центр, неоднократно писал запросы в разные инстанции о том, чтобы эту газету, она разжигает ненависть национальную, социальную, расовую, чтобы ее прикрыли. И эту газету, в общем, ее по суду, в судебном порядке прикрыли. Я не скорблю, а наоборот, весьма довольна, что отвратительная газетенка прекратила свое легальное существование. Это было вот на этой неделе.
Какие-то, может быть, впечатления от событий в стране и в мире у вас на этой неделе были яркие?
Ну, это, конечно, Тверской съезд, движение путиняны. Странное, совершенно антиконституционное, внеконституционное движение, какие-то игры. Мне кажется, они чести нынешнего президента, если, конечно, имеет к этому отношение, не делают.
Евгений Прошечкин, председатель Московского антифашистского центра, гость рубрики «Моя неделя». Предлагаем сейчас вашему вниманию программу Тамары Леленковой «Мужчина и женщина».
«Любовь и бедность навсегда меня поймали в сети». Когда эти строки шотландского поэта Роберта Бёрнса пропел герой Калягина, они отозвались тихой грустью в сердцах многих советских мужчин. Времена изменились, и российское общество действительно расслоилось, как и положено всякому буржуазному обществу, по доходам. И оказалось, что эти самые доходы диктуют не только уровень и стиль жизни, но и прямым образом воздействуют на ее интимную сторону – семейную, сексуальную. В сегодняшней передаче мы будем говорить о людях богатых и весьма обеспеченных – мужчинах и женщинах. Свой первый вопрос я задала светскому обозревателю Бажене Рынске.
Есть такое мнение, что как раз в этой среде сохраняются патриархальные отношения.
Да, это во многих случаях так. Очень многие богатые люди, как в спектакле «Месье Мелькар платит», удобнее заплатить за отношения, чем их выстраивать. В большинстве своем. Те мужчины, которые полигамны, если у них много денег, они, соответственно, стремятся свою полигамность удовлетворять. Плюс к этому женщин больше, чем мужчин. Собираются самые красивые женщины со всей страны. Моя статистика, что на одного высокорангового самца где-то 10 красоток. Ну почему бы ему, если само в рот лезет, как галушки, к пцуху запрыгивает, почему же ее не съесть?
Ну, поскольку жизнь более-менее публична, наверное, все-таки в семье это как-то сказывается, потому что трудно утаить.
Это особенно не утаивает. Те, кому удалось загнать жену под шконку, или те, кого жена не любит и ей все равно, лишь бы пользоваться благами красивой жизни, тем просто наплевать. Боятся те, кто знает, что жена юридически имеет право на половину состояния. У кого миллиардное состояние официально, то есть у кого есть юридические валентности для того, чтобы ополовинить состояние, это какой-то сдерживающий фактор для мужей скрывать свои похождения. Бывают мужчины, у которых просто жены очень покорные, короткие, да и вообще, да хоть ты там гулять. Главное, чтобы у тебя поменьше дома было. Они все неподарочные. Очень многие из этих мужчин недолюди, потому что они позволяют себе быть поросятами. Не все. Бога ради, я не хочу обобщать. Среди миллионеров я видела людей выдающейся душевной красоты. Но люди проверяются в гневе, в деньгах и в славе. Вот если в человеке какое-то говнецо было, то при миллиардном состоянии, соответственно, говнецо в миллиард раз выросло. Любовница нужна прежде всего не для физических потребностей, а для того, чтобы отражаться прекрасно в ее глазах.
Кстати, красавцев много? Соответствие красоты кошелька и внешности.
Но я могу сказать, что среди богатых уродов больше, чем красивых. Потому что красивым мужчине не надо стремиться к богатству, ему и так все дают. Поэтому красивый мужчина, он не встречает сопротивления от жизни, в младенчестве, в юности. А некрасивый мужчина, ты еще поди докажи, что с тобой вообще здороваться надо, что тебя смотреть надо. Вот он и доказывает, и, конечно, уродцев больше, чем красавчиков. Есть такое дело. А красавцы спиваются, пропивают мозги, проигрывают жизнь в пух и прах, женятся на жестких трахитях, которые их держат в ежовых рукавицах. Красота для мужчины – это наказание.
Кажется, что среди людей приличного достатка есть страх как раз в общении с женщиной, и они не решались жениться или завести какую-то серьезную связь.
Чем проще человек, чем малопрестижнее его профессия, тем меньше страха отношений. Чем рафинированнее существо, то лучше, сложнее, богаче. Чем больше у него наличности, тем труднее ему купить товар. Если есть рубль, понятно, что можешь купить только вот это. А если у тебя 100 рублей, пойди выбери. Купишь на эти 100 рублей, а окажется ерунда какая-нибудь.
Так и получается, чем богаче, успешнее мужчина в жизни, тем труднее выбрать ему женщину. Хотя во все времена критерии отбора складывались сами собой. Для земледельца важно, чтобы жена была крепкая и выносливая. Для землевладельца, чтобы нежная и красивая. И вовсе незачем их за это винить. Другое дело, что сегодня женщины также добиваются немалого успеха. И тогда уже право выбора принадлежит им, умным и независимым. О том, каким образом влияет богатство на любовь и наоборот, я попросила рассказать моего коллегу, автора книги «Миллион для женщины» Мумина Шакирова. Из всех героинь я предложила выбрать троих, принадлежащих к разным поколениям.
Если брать Долорес Кондрашову, то, естественно, в ее жизни важную роль сыграл ее мужчина и ее муж. Начала свою карьеру в далеких 60-х годах, и стимулом было то, что Долорес Кондрашова хотела завоевать сердце мужчины, который вначале ее отверг. Он был красавец, очень много поклонниц. Она была рядовым парикмахером. У нее была далеко не модельная внешность, но она была женщина очень активная, очень тщеславная, очень амбициозная. За плечами уже был какой-то брак, и были другие мужчины. Но вот наступил момент, когда она встретила мужчину своей мечты. Она приложила все усилия, чтобы он расстался у нее дома. Был накрыт шикарный стол, по тем временам дефицитные продукты, обаяние. Наверняка создала тот мир, который мужчины обычно любят. Это уют, тепло, вкусная еда, хороший стол. Стол, возможность почувствовать себя окруженным вниманием и женской заботой. Конечно, он увидел в ней очень талантливого человека и одаренную личность. Уже в те годы было понятно, что из нее вырастет настоящая звезда парикмахерского искусства. Мне кажется, даже если бы не было рядом такого мужчины, красавца, интеллектуала, мачо, то в любом случае Долорес Кондрашова, будучи талантливым человеком, все равно бы добилась успеха. Но другое дело, что стимул он дает определенный скачок в карьере. Это есть вызов. И она этот вызов приняла и одержала победу. Среднее поколение Людмила Браташ. Но она вообще один из пионеров, потому что частный бизнес в авиации, он только начинался в начале 90-х.
Очень трудно туда попасть, в этот бизнес.
Это вот мужской вот бизнес, совершенно верно. Может быть, еще потому что отец был летчиком-испытателем. Теперь его самолетами летают шейхи, президенты, премьер-министры, богатые предприниматели, миллиардеры. Но отбой от клиентов нет, она очень успешна.
Личная жизнь сложилась в нее?
Большинство моих героинь не очень счастливы в личной жизни, потому что работа, бизнес отнимает огромное количество времени. Но не это главное. Главное, что они сильные женщины. Рядом с сильными женщинами редко бывает мужчина.
Что мужчины не терпели? Да, или она... ей было трудно?
Нет, ей было легко. Она, более того, при первом знакомстве никогда не говорила, что она богата и состоятельна. Но, естественно, скрыть, что ты... благополучен материально очень сложно. Конечно, многие мужчины просто уходили. Некоторые пытались ее сломать, но безуспешно. Хотя, как-то мне однажды Людмила Браташ сказала, что она готова пожертвовать бизнесом ради успешной, счастливой семейной жизни.
А круг общения каков? Где можно найти себе друга, партнера, мужа, в конце концов?
С клиентами вряд ли, потому что богатые клиенты, среди них много молодых людей, конечно, они предпочитают юных особ с модельной внешностью. Легче управлять тем, кто от тебя зависит.
Наверное, когда люди становятся достаточно успешны в денежном отношении, они уже определенного возраста, и семьи, как правило, сложены.
Для мужчины развестись, на мой взгляд, небольшая проблема. Гораздо сложнее выбрать себе спутника жизни.
Самая юная и самая удачливая, наверное.
Марина Малыхина, ну она вундеркинд. Я больше не знаю такую женщину, которая начинала работать в 12-13 переводчиком, в 16-17 уже работала с серьезными компаниями, в 18 открыла собственную фирму.
Несмотря на ее талант, необыкновенные деловые качества, она взрослый человек в деловом отношении, но она абсолютно обычная девушка в отношениях личных.
Мне кажется, что все-таки она отличается от многих девушек, женщин своего поколения, потому что я никогда не встречал такой одержимости и такого предпринимательского таланта. Она красивая женщина, ей 27-28. Но я бы не сказал, что ей не везет в личной жизни, я бы сказал, что у нее есть право выбора. Она мне сказала такую фразу, то есть рядом со мной может находиться тот человек, который вот в определенный пункт Б придет на 10 минут раньше, или, по крайней мере, он будет что-то делать лучше, чем я.
Итак, богатые женщины оказались в гораздо более сложной ситуации, чем богатые мужчины. Именно потому, что в сознании даже очень умных женщин застрял стереотип. Для того, чтобы мужчину любить, его надо уважать. И поэтому мужчинам так важно, чтобы их любили. Любовь женщины подтверждает личностную состоятельность, полноценность. Неважно, если мужчина уже богат и успешен. Об этом в сегодняшней передаче рассказывали светский обозреватель Бажена Рынский и журналист Мумин Шакиров.
Муж позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Говорит Радио Свобода. В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
Число погибших при взрыве на шахте в Донецке возросло до 33. В МЧС Украины сообщают, что неизвестна судьба более 70 горняков, находившихся в момент взрыва в шахте. Трагедия произошла минувшей ночью на шахте имени Засядько. В забое в это время работали свыше 450 человек. Марши несогласных прошли сегодня в городе Сертолово Ленинградской области и в Калуге. Организатор марша в Сертолово – Петербургское отделение Объединенного гражданского фронта. В Калуге марш организован региональным отделением Народно-демократического союза. В Каспийском море продолжаются поиски пропавшего российского судна «Камюст-1», на борту которого находится 12 моряков. В операции участвуют 9 кораблей. Связь с судном была потеряна неделю назад. В Японском море в результате штурма затонул сухогруз «Кастер-1», на борту которого находились 36 российских моряков. Экипажу удалось спастись на надувных плотах. Спасателям удалось эвакуировать 23 человека. В Симферополе несколько тысяч крымских татар вышли на митинг против действий милиции во время сноса домов у горы Ай-Петри. Участники акции протеста, в частности, требуют отставки начальника крымской милиции и освобождения около 20 задержанных за сопротивление сносу незаконных построек. По меньшей мере 3 человека погибли, около 20 получили ранения в результате взрывов и нападений в Ираке. В Мосуле взорвалась заминированная машина, в Тикрите и Багдаде заложенные у дорог бомбы. В Бангладеш число погибших в результате сильнейшего урагана превысило 2000. Об этом сообщили сегодня власти страны. Лидер Демократической партии Косово, бывший командир Косовской освободительной армии Хашим Тачи, объявил о победе на выборах в парламент края и местные органы власти.
В Москве 17:32, и, как обычно в это время, мы предлагаем вашему вниманию программу «Радиоблог». Сегодня ее тема – выборы, как они отражаются в русских блогах. Программу ведут Вероника Баде
и Екатерина Пархоменко.
А в гостях у нас блогер Рустем Агадамов. Здравствуйте, Рустем.
Добрый день.
И по телефону принимает участие в беседе блогер Вагиф Абилов. Мы ждем звонков по телефону прямого эфира. 8-800-200-22-12.
А Вагиф нас слышит?
Да, я слышу. Я здесь.
Ура, привет.
Добрый день.
Давайте тогда начнем. Вполне естественно, что выборы, тема выборов очень всех занимает в последнее время. Уклониться и спрятаться от нее невозможно никакими силами. В Москве во всяком случае. И она так или иначе отражается в блогах и очень горячо обсуждается. Одна из самых сильных таких публикаций, привлекших наибольшее, наверное, внимание за последнюю неделю, это был опрос, который в своем журнале, в своем блоге опубликовал Рустем. И, собственно, он назвал это «Праймерис», да?
Ну да. Да, праймерис.
Вот. Может, вы сами немножечко нам расскажете про это?
В живом журнале есть такая очень простая функция сделать опрос. Угу. Я его сделал таким, каким я подумал, он был бы интересным людям. То есть они могли голосовать или за какую-то из партий, или сказать о том, что они не пойдут на выборы, или пойдут на них, но сделают свой бюллетень недействительным.
То есть, таким образом, вы в нашем нынешнем, так сказать, выборном законодательстве в бюллетенях отсутствует пункт против всех.
Да, я знаю.
А вы его таким образом сохранили для
конечно,
людей. Возможность поставить крестик, что никто из вас мне не нравится.
Да, конечно. И, в общем-то, результат был для меня довольно неожиданным, потому что вот судя по последнему подсчету, где-то час назад, примерно половина из 5200 ответивших так или иначе не будут голосовать вообще. То есть или они не придут на участок, или они придут на участок, но сделают...
Испортят бюллетень.
Да. И что касается голосов, отданных за какую-то партию, то там тоже, в общем-то, такой был для меня, так сказать, сюрприз. Очень высокий процент у СПС, около 30.
Угу.
И ну, для меня достаточно низкий процент голосовавших за «Единую Россию», это около 14.
Угу. Такая выразительная картина.
Это, в общем-то, никак не коррелируется с тем, что мы видим и слышим, например, там...
В результатах опросов, которые публикуют.
Да, у ВЦИОМа, у Левады, у них как-то это все выглядит очень так радужно для «Единой России».
Ага.
Это зависит же и от того, в какой социальной группе проводился
конечно,
опрос.
Конечно.
Кто
да,
вот люди, которых
да, конечно. Это, так сказать, это не... Тут нельзя говорить ни о какой репрезентативной выборке. Это не социология. Это... Ну, для меня это важно тем, что на эти вопросы отвечали люди наиболее, как мне кажется, информированные. То есть это люди, которые получают информацию не только из новостей Первого канала, а имеют доступ к пока еще неподцензурной медии, как, так сказать, вот то, чем сейчас является интернет. Поэтому к тому же это люди молодые. Это люди молодые, то есть это там 20, 25, 30 лет. Это люди, которые будут жить, в общем-то, вот после нас, после нас.
У нас есть звонок. Олег из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый день.
Уинстон Черчилль в свое время сказал, что нет лучшей формы правления, кроме демократии. А когда, я не знаю, когда он конкретно это говорил, но думаю, что в то время, когда он говорил, ну, по крайней мере, лучшие его годы прошли при цензовом голосовании. То есть имелось определенное ограничение по доходам и по образованию. Вот не кажется ли вам, что вы в своем интернет-голосовании в некотором роде возвращаетесь, ну, то есть показываете, что было бы сейчас, если бы у нас было цензовое голосование? Ну, поскольку доступ в интернет – это, ну, минимальное наличие денег и некоторого способности обращаться с техникой.
Я думаю, да. Я думаю, что вы правы. Это в большой степени вы правы. Но, как мне кажется, в этом нет ничего так, условно говоря, плохого.
Конечно.
Ну, это вот...
То есть, таким образом мы
это те же
мнение...
самые люди, которые ходят по улицам, и среди которых мы живем. Мы узнали просто мнение этой, так сказать, этой группы населения.
Ну да, можно и так сказать.
То есть мы, так сказать, мы сейчас это знаем. То есть я сейчас знаю, как будут голосовать то есть мои, так сказать, в общем-то, фактически мои дети, да, потому что это, в общем-то, ну, возраст там моей, так сказать, моей дочери, моего сына.
Ага. Мне бы еще очень хотелось услышать, что Вагиф думает по поводу вот той группы, что ли, людей, которая приняла участие в этом голосовании, в этом опросе.
Вы знаете, я тоже, конечно, как и все, задумываюсь о степени репрезентативности подобных опросов, и мне показалось очень интересным комментарий, который был оставлен вот там Рустема, сделан одним из вот сотрудников «Взгляда», есть такая деловая газета «Взгляд».
Которая... О ее деловитости, в общем, мы сильно наслышаны.
Ну, скажем так, я говорю, как она называется. Вот, деловая газета «Взгляд».
Вот. Я просто для слушателей поясню, что это пропагандистский такой прокремлевский ресурс.
Да.
Вот. И, значит, там был комментарий сделанный, вот один из сотрудников сказал, что ну вот вы бы еще там на «Эхо Москвы», значит, спросили, как слушатели голосуют, вот разве же это выборка? Вот у нас, на взгляд, это голосовало в несколько раз больше, и вот у нас 20% за «Единую Россию». И вот мне два момента показались очень показательными.
Как, всего 20?
Всего 20.
Да, вот вы знаете, во-первых, отношение к блогу Рустема, оно может быть разное, и я бы как раз не делал таких вот сразу выводов о том, что все, кто читает его, это люди... соответствующие, скажем так, направленности, потому что достаточно посмотреть комментарии к каким-то острым темам, это там самые разные мнения присутствуют.
Конечно,
хорошо, даже если
конечно.
Мы условимся, что это так, вот, ну уж более чистого такого вот в плане поддержки курса президента, правящей партии, ресурса, чем «Взгляд», придумать, конечно, трудно. И даже там 20% читателей всего лишь голосуют за «Единую Россию». А второй момент, который мне казался еще более показательным, то, что их сотрудник приводит это в качестве положительного аргумента. Вот видите, как вот мы, у нас выборка репрезентативна, и у нас люди голосуют, вот у нас целых 20% набирает «Единая Россия». То есть даже они сами такое впечатление понимают, что вот в интернете эти 20% это достаточно много. И вот на эту тему было небольшое обсуждение, и, конечно же, то, что говорят люди, совершенно верно, в отношении ценза было сказано. Понимаете, в сети голосуют люди политически более ангажированные, заинтересованные, и, кроме того, еще Жванецкий много лет назад сказал, что какому нормальному человеку придет в голову вот сети написать, что ему хорошо. То есть, в основном, в большей степени это, конечно же...
Протестный электорат.
Да, протестный электорат. Но вот что, знаете, меня заинтересовало... В этом смысле Вот на этой неделе, в будний день, где-то далеко от Москвы, в Тверской области, собрались люди, которые, значит, именуют себя запутинцами, которые сказали, что они привезли подписи там от 30 миллионов человек. Вот. И, значит, это люди, которые вот выражают дальнейшую поддержку президенту. То есть, вот попробуйте собрать не то, что 30 подпись 30 миллионов, попробуйте просто собрать человек 10 вот в городе, в небольшом, в будний день. Вам это будет очень сложно. Значит, из того, что люди бросают все.
При известном ресурсе, если у вас есть много денег, хороший административный ресурс, ничего, можно собрать.
Что их нет. Да, они утверждают, что это на общественные деньги, там, на собственные деньги. То есть какими же надо быть гиперактивными сторонниками, чтобы бросить в будний день работу, любимую семью, вот, собраться где-то, чтобы провести такое заседание. Вот, и возникает вопрос, ну что же, ребята, вы тогда в сети проходите мимо, на своем дружественном вам ресурсе галочку не поставите. Понимаете, вот, когда говорят о том, что интернет – виртуальная реальность, вот у меня, когда я сравниваю вот эти два события, мне вот то, что произошло в Тверской области, кажется своего рода виртуальная реальность, что-то такое, вот какие-то 30 миллионов, какие-то вот КАМАЗы подписей, а здесь, понимаете, вот у Рустема, кто бы там ни голосовал, но вы можете посмотреть персонально. За этим, как правило, стоят конкретно живые люди. Вот. И, безусловно, есть определенный ценз, но доверие к такого цифрам, даже в рамках какой-то группы, оно гораздо больше, чем когда вот идут эти постоянные агитки о том, что десятки, если не сотни, наверное, скоро будет сотни миллионов, выражают свою поддержку.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Радиоблог», которую ведут Вероника Баде и Екатерина Пархоменко. В гостях у нас сегодня блогеры Рустем Адагамов и Вагиф Абилов. Вагиф принимает участие в беседе по телефону. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. И у нас есть звонок из Москвы. Борис Васильевич, здравствуйте.
Спасибо радиостанции «Свобода» и уважаемые присутствующие на радиостанции. Вот история человечества, построение справедливого общества, рабовладельческая система, феодальная система, которая была порушена на идеях свободы, равенства, братства. Наполеон, который крушил монархические режимы по всей Европе, первый создал гражданский кодекс в Европе, а потом и дальше, и дальше. Но в развитии капитала ведь идет и другая новая формация. В 17 году свершилась февральская, октябрьская революция. Великий Франклин Рузвельт использовал научные, так сказать, предпосылки с помощью ученого Кейнса. Он использовал систему Маркса, стал прогнозировать, обуздывать капитал. И в итоге мир капитала пошел социальным путем. Но мы же сейчас, страна, Россия, путем преступной приватизации брошена назад, в 19 век, без профсоюзов.
Борис Васильевич, спасибо, спасибо. Мы поняли ваше мнение.
Ну, честно говоря, я не знаю, что тут комментировать, потому что мне кажется, что и о капитализме как-то немножко уже поздновато говорить. Тот капитализм, который мы имеем сегодня, он сильно далек от того, что описывал
Маркс. Его
никак
нельзя назвать уже капитализмом.
Боюсь, что... У меня... Более того, мы когда-нибудь об этом поговорим отдельно, но есть ощущение, что мы как бы наблюдаем какую-то смену формаций. Да. Сам по себе интернет, сама по себе информационная революция как-то так сильно меняет общество, так сильно меняет его способ существования, что как-то поздновато немножко сейчас вспоминать о Наполеоне и даже о Марксе.
Юрий из Москвы нам дозвонился. Здравствуйте, прошу вас.
А, добрый день. А вы не подскажете, по какому нику можно посмотреть этот опрос?
Другой.
А, я его видел. Спасибо.
Я еще хотела еще одну вещь сообщить слушателям, потому что, мне кажется, это важно. Во-первых, журнал Рустема, который под ником, как он уже объяснил, другой, это самый сейчас популярный в ЖЖ, да, ресурс?
Ну.
И сколько у вас там читателей?
17 тысяч там с чем-то.
Ну, в общем, короче говоря, это серьезная цифра, и боюсь, что половина печатных журналов такого тиража добиться не могут. А кроме того, мне еще хотелось бы еще одну цифру упомянуть, вернее, точнее, цифры, потому что на этой неделе мы сами, Радио Свобода, опубликовали на нашем сайте результаты опроса, уже вполне научного, который по нашему заказу делал Левада-центр. И надо сказать, что результаты его тоже сильно отличаются от тех, что до сих пор публиковались ВЦИОМом и другими службами, то есть опросы, сделанные по официальным заказам или там по собственной инициативе этих социологических служб. И если я не ошибаюсь, Вероника, у нас там 60% опрошенных не верят в честность выборов.
65,5% – это очень серьезная цифра. И верят в честность выборов только 18,4%. И вот эксперты Левада-центра мне сказали, что эта картина куда более контрастна, чем в их опросах. Но, может быть, это зависит от выборки. То, что у них выборка обычно 1600 человек, да, ага. Респондентов да, участвуют да. в опросе. А у нас было 4 с лишним тысячи.
Ну, то есть, это там вообще это меньше, похоже,
чем
да?
Чем меньше, тем точнее.
Чем больше да. участвует людей, тем точнее замер. То есть, скорее, вот этим цифрам можно доверять.
А, нет, ну,
можно
да,
доверять.
Понятно. Угу. Ну, да.
Угу. И в вопросе, который делался по нашему заказу, там не было вопросов, за какую партию вы будете голосовать. Там, скорее, был еще вопрос, поправь меня, если я ошибаюсь, от кого зависят результаты выборов.
Да, именно так.
И, если я правильно помню, то выяснилось, что от воли избирателя стоит на 4-м месте. Угу. И сколько там процентов?
Там,
верит
знаете,
в то,
как
что...
получается, там в сумме 49 целых с лишним процента, почти половина опрошенных уверена, что этот вопрос зависит от власти. То есть это вот ответ на два вопроса суммируется, от нынешнего президента России Владимира Путина и от администрации президента. И далее от самих партий, их деятельности и программ, значит, что зависит выборы, это 17,8%, от воли избирателей 17,8%, такая же цифра. И остальные затруднились ответить.
Мне кажется, это то, о чем говорил Вагиф. То есть это, опять же, это протестный электорат. То есть люди не верят потому что они уже...
Но я хотела еще отметить, что в чем принципиально расходятся результаты опроса, вот, сделанного по нашему заказу и вашего самодеятельного, это то, что у вас больше половины или... Половину вы насчитали, да, людей, которые так или иначе не хотят участвовать в этом голосовании,
да.
То есть либо портят бюллетень, либо вообще не идут,
угу.
А в нашем все-таки, по-моему, порядка 60% собираются голосовать.
36,3 практически процентов не собираются, остальные затрудняются ответить. То есть, в общем, примерно то же пополам.
Нет, это то же самое. У меня же, в общем-то, половина людей
половина, ой,
голосуют.
Действительно, да.
Примерно
да,
то же самое. Вагиф голосуют. Хочет сказать
да,
что-то.
Да, слушаем. Вагиф?
Я еще... Да-да, я здесь.
Да.
Значит, я вот еще хотел сказать тоже о связанном с выбором. Здесь как раз говорилось о вот цензе, о том, что интернет это определенный ценз. Но, конечно, важный момент является информированность. И это, прежде всего, то, что это интернет. И вот здесь такой интересный момент еще получается. Интернет очень сильно обнажает многое, что было незаметно не только вот в эпоху до интернета, но в эпоху вот до появления блогов. Дело в том, что сейчас на этих выборах идут вот кандидаты в депутаты от разных партий, люди, которые сами ведут сетевые блоги. Вот.
Угу.
И то, что вот достаточно интересно, вот читая этих людей, то есть они сами сознательно пошли на публичность, и вы знаете, это на самом деле очень предательски сказывается вот на том, как выглядят некоторые официальные данные о них. Например, когда вот Центр избирком публикует их доходы,
да, это смешная
что
тема,
там
да.
один кандидат получает 400 тысяч рублей в год, другой там чуть больше 500 тысяч рублей в год, при этом оба из них позиционируют себя, оба живут в Москве. Значит, они говорят о себе как о ведущих такую активную светскую жизнь.
Один строит
вот.
Дом.
Вот. И, разумеется, это, понимаете, это все обнажает абсолютно. Вот, во-первых, одно из двух, понимаете, будем называть вечными нами, ложь. Либо вот они то, что в своих дневниках пишут неверно, либо они дали неверные данные. Но главное, что это дает людям вот ту самую информированность, которую при всей... Здесь уже, понимаете, неважно, это репрезентативно или нет, поскольку речь идет о персонифицированных данных, о том, что человек сам сообщает о себе.
Да,
и вот,
конечно.
Это уже, как вот Яндекс пишет, найдется все. Это все уже сидит в базах данных, в поисковых системах. И уже сейчас так невозможно, как это можно было делать многие десятки лет назад, со спокойным, там, невозмутимым лицом говорить вещи, которые совершенно не соответствуют действительности. И в этом смысле остается только желать, чтобы как можно больше людей подключались к интернету. Потому что эта информированность, она оказывается гибельной для тех, кто вот
пытается лгать.
Ведет такую двойную жизнь, да.
Ага.
У нас звонок Николай из Тулы. Здравствуйте. Прошу вас, Николай. Николай, слышите нас? Нет, не слышит. Владимир из Подмосковья тогда. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые. Опрос по интернету, дело, конечно, хорошее, продвинутое. Но не забыли ли вы, сколько у нас процентов населения владеет интернетом?
Ну, довольно приличный уже процент,
да, ну, аж приличный. Нам сказать. Это молодежь, студенты, учащиеся, там еще кое-где в офисах.
Вот
а остальные без телефона сидят вообще.
Самому старому блогеру в живом журнале 83 года.
Опрос, напоминает опрос по Кремлевке или по Вертушке. Вот 100% они опросили, из них 102% за Путина. Понимаете, чтобы получили какой-то результат, надо открыть там горячую линию, допустим, у вас на свободе, какой-то многоканальный телефон, круглые сутки. Пусть звонят люди и говорят, я за Путина, или пошел он отсюда вон вместе со своей сотней миллионеров, которых он защищает. Вот в этом роде. Спасибо.
Ну, какое-то рациональное зерно, мне кажется, в этом есть, в том смысле, что все-таки ваши респонденты – это интеллигенция, да? Не так ли?
Не обязательно.
Да нет, ну, конечно. Ну, конечно,
это
нет.
Уже вот изменилось.
Даже судя по, например, вчерашним комментариям на тему футбола, как вот люди приходят и что они пишут, нет, ну, конечно, нет. Это, знаете, это, так сказать, интеллигент не получается от присутствия у него на столе компьютера.
Конечно, нет. Ну, тут... я бы тоже хотела добавить тут свои две копейки, потому что еще каких-нибудь там 4 года назад, да, публика в живом журнале была достаточно...
Да.
Как, это была достаточно ограниченная группа и определенного совершенно социального положения и так
каста.
Далее.
Сейчас
безусловно, сейчас это абсолютно массовые ресурсы, кого там только
конечно,
нету.
Это
да,
уже...
там в свое время мы реагировали там на то, что милиционер, служащий в московском метро, завел блог, что это экзотика, и на него все сбегались смотреть, а сейчас на это перестали обращать внимание.
Конечно.
Это нормально. Да. Кого только нету в живом журнале. А уж про другие блоговые площадки я и говорить не хочу, поскольку там уж совсем как бы народ-народ, да? Если вспомнить Life Internet или блоги на Mail.ru и так далее. Угу. Там самые простые люди живут. И ничем они не отличаются, собственно, от вообще российского населения.
Вот я поэтому и хотел сказать, что те люди, которые мне говорят, твоя выборка не репрезентативна, они... По большому счету, если так судить, они не правы, потому что голосуют люди с самого разного уровня, с самого разного там, так сказать, имущественного достатка. Там, ну,
образовательного уровня, какого угодно.
Это там кто угодно есть.
Там еще интереснейшая штука. Вот мы тут весной проводили фокус-группы, да, по нашему сайту. Угу. И я сравнила результаты 2006 и 2007 года. И если в 2006 примерно по подсчетам наших социологов, это было вполне научное исследование, там процентов 15 наша аудитория получали основную, сказали, что они получают основную информацию из интернета, угу. То в этом году их было 80.
Да, вы что?
Да, 8. Вот такая история.
Ну, конечно, интернет сейчас...
Мне еще вот хотелось бы, чтобы Вагиф тоже у нас по этому поводу что-нибудь сказал, по поводу аудитории живого журнала и аудитории блогов вообще. Как вы считаете, до какой степени, что называется, народ-народ там присутствует?
Вы знаете, ну вот я в основном, наверное, просто соглашусь. Я могу сказать, что я очень много выучил новых слов, которые не принято печатать на бумаге, именно подключившись к интернету.
А до того не знали?
Ну, по крайней мере, я не умел так их...
Использовать.
Красиво компоновать. Вот. Нет, значит, конечно, самая разная аудитория, причем очень это касается самых разных сервисов, вплоть до того, что, ну, как вот, вы знаете, уже вот некоторые вы можете уже летать по всему миру. Аэрофлот недавно тоже присоединился к тому, что вы можете заказывать, покупать билеты, просто с распечаткой приходить в аэропорт. Понимаете, вот такое количество сервисов, оно приводит к тому, что людям становится удобно всем этим пользоваться, в их интересах подключаться. Поэтому, если раньше в основном это все делалось для удовлетворения каких-то информационных запросов, то сейчас вам нужно купить билет там, в театр или на поезд, или заказать на дом, что вам привезли какой-то товар, вы все это делаете через интернет. Поэтому сейчас уже интернет не является просто информационным ресурсом, но заодно, разумеется, поскольку все под рукой, люди заходят в Википедию, они уже начинают сами писать в Википедии, хотя это пока не так много, как в англоязычном эквиваленте. Но мне кажется, что сейчас это настолько уже стало демократичным, что в основном ограничивается все-таки больше технической там, и материальной стороной, нежели реальными потребностями людей, которые, безусловно, существуют.
Ну, насколько я понимаю, это тоже ограничение очень такое зыбкое и временное, потому что, с одной стороны, и компьютеры сами по себе, да, можно найти дешевый, и трафик становится дешевым. То есть в Москве тоже, во всяком
случае, интернет он просто стоит копейки.
Копейки стоят. И хотите вы этого или не хотите, вернее, мы-то с вами, наверное, хотим, да, чтобы это проникало, но у меня такое ощущение, что, как это сказать, основная, большая часть населения придет в интернет, ну, буквально в ближайшие там 3 года, не больше. И поскольку эта среда до сих пор, слава тебе, Господи, никак не контролируется государством, остается пространством свободного высказывания и свободного выражения своего мнения, конечно, они уже спохватились и пытаются, я имею в виду, как это сказать, охранители, да, сторонники государства, да, стараются туда прийти и влиять через интернет, через те же блоги, через интернет-сайты на мнение публики и всячески его, то есть поддерживать там свою точку зрения. Это все-таки пространство свободной конкуренции.
Свободной, да.
В следующем часе, после выпуска новостей, на волнах «Радио Свобода» программа Виктора Шендеровича «Все свободны». Сегодня она выйдет в эфир из Петербурга. У Виктора в гостях художник Андрей Элли. Повтор программы в 12 ночи и в 7 утра в понедельник. На волнах «Радио Свобода» вы слушали программу «Радиоблог». Ее вели Вероника Баде
и Екатерина Пархоменко.
В гостях у нас были блогер Рустам Адагамов и блогер Вагиф Абилов.
Спасибо.
Всем большое спасибо. Оставайтесь на волнах «Свободы».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Первой жертвой шторма стал танкер «Волга-МЕЗ-139».
В Петербурге открыта настоящая охота за агитационными материалами.
Я понимаю нетерпение наших друзей, которым, возможно, не по душе чрезвычайное положение.
Ассоциация защиты Ольстера заявила, что военизированное подразделение прекращает вооруженную борьбу.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.